из книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Здесь он пишет о своей поездке в Кронштадт, к Иоанну Кронштадтскому, в бытность свою еще студентом духовной академии. То был холодный ноябрь, но снегу почти не было. Извозчики ездили еще на пролетках. Приехали в гостиницу дома «Трудолюбие», созданного отцом Иоанном. Там нас, как студентов академии, приняли со вниманием. Утром нужно было вставать рано, чтобы в 4 часа уже быть в храме. Нас провели в алтарь собора. Андреевский собор вмещал, вероятно, 5000 человек, и он уже был полон. В алтаре, кроме нас, было еще несколько человек духовных и несколько светских лиц. Утренню начал один из помощников отца Иоанна, а скоро через узкую правую боковую дверь алтаря вошел и батюшка в меховой шубе, дар почитателей. Отдавший ее на руки одному из сторожей, их было много в соборе, как увидим, он, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь, быстро и решительно подошел к престолу и так же быстро пал на колени перед ним. Не помню, перекрестился ли он на этот раз. После я заметил, что он не раз падал ниц, не крестясь. Очевидно, так требовала его пламенная душа. Иногда вместо креста всплескивал руками, иногда и крестился. Ясно, что для него форма не имела связывающего значения, как и должно быть у людей, горящим духом. Не человек для субботы, а суббота для человека, говорил Господь. Конечно, это право принадлежит не нам, рядовым и слабым людям, а окрепшим в благодати Божией. Поэтому никому нельзя искусственно подражать таким великанам. После этого батюшка обратился уже к присутствовавшим в алтаре и со всеми нами весьма ласково поздоровался, преподав мирянам благословение. Потом быстро оторвался от нас и энергично подошел к жертвеннику. Там уже лежала целая стопка телеграмм, полученных за день и за ночь со всех концов Руси. Батюшка не мог их сразу прочитать здесь, поэтому он с той же горячностью упал перед жертвенником, возложил на все эти телеграммы свои святые руки, припал к ним головою и начал тайно молиться всевидящему Господу о даровании милости и просителям. Что потом делало с этими телеграммами, я лично не знаю. Вероятно, секретарствующие лица посылали ответы по адресам согласно общим указаниям, данным батюшкою. В особых случаях им самим составлялись тексты для телеграмм. Да ведь, собственно, и не в этих ответах было главное дело, а в той пламенной молитве, которая возносилась им перед жертвенником или в других местах, где захватывали его просьбы. Между тем утренняя продолжала идти своим порядком. После шестипсалмия во время Великой Ектении батюшка в одной епитрахиле быстро вышел на правый клирос. На этот раз ему показалось, что недостаточно света, и он подозвал одного из церковных служителей, вынул из кармана какую-то денежную бумажку и вслух сказал: «Света мало, света!» Очевидно, полутемнота храма не соответствовала его пламенному духу. Бог есть Бог светов, Бог славы и блаженства, и поэтому отец Иоанн послал за свечами. Подошло время чтения канонов. По уставу полагается читать 2 очередных канона дня недели, а сверх того 3-й канон в честь святаго, память которого совершалась в этот день. Была среда, а праздновалась, как сейчас помню, память преподобного Алипия 26 ноября. И как читал батюшка, совсем не так, как читаем мы, обыкновенные священнослужители, то есть ровно, без выражений, певучим речитативом, и это мы делаем совершенно правильно, по церковному учению с древних времен. Благоговение наше перед Господом и сознание собственного недостоинства не позволяет нам быть дерзновенными и в чтении. Бесстрастность ровного, спокойного и благоговейного совершения богослужения более пристойно для нашей скромности. Не случайно же подчиненные вообще разговаривают с начальствующими не развязно, не вольно, а почтительно докладывают, ровным тоном. Особенно это заметно в военной среде, где воины отвечают начальникам, подобно церковному речитативу, на одних нотах. «Закон положен, — говорит апостол Павел, — не для праведника». И отцу Иоанну при его горячей энергии, гремящей вере, при тысячах людей, жаждущих его дерзновенной молитвы, при сознании им нужд, горя, скорбей, грехов этих простых чад Божьих, даже при огромности самого храма, требующего сильного голоса, отцу Иоанну нельзя было молиться так, как мы молимся. И он молился чрезвычайно громко, а главное – дерзновенно. Он беседовал с Господом, с Божьей Матерью и святыми, беседовал со смелостью отца, просившего за детей, просил с несомненной верой в то, что Бог не только всемогущ, но без меры и милосерд, Бог есть любовь, а святые богоподобны, вот почему отец Иоанн взывал к ним с твердым упованием, как именно – этого на бумаге не передашь. Может себе лишь отчасти представить, как это было. «Слава Господи Христу Твоему честному! Пресвятая Богородица, спаси нас! Преподобный Отче Алипия, моли Бога о нас!» И потом следовало чтение тропарей канона с той же громкостью, выразительностью, страшной силой. Да, я никогда в жизни еще не слышал подобной силы молитвы, и у батюшки все это выходило совершенно естественно. Народ при этих возглашениях крестился, а отец Иоанн взывал и взывал: «Спаси! Моли Бога!» Немедленно после утренней начались часы божественной литургии. Тысячи просфор вынимали с другими священниками в левом пределе. Начинается литургия. Отец Иоанн громкогласно, дерзновенно и величественно возглашает славу Царству Троицы. «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков». И так вдохновенно шла вся литургия, даже больше того, чем дальше она шла, тем все больший подъем охватывал отца Иоанна. Даже такие короткие слова, как «Мир всем!» произносились им внушительно, отрывисто. «Мир всем!» При этом лицо его становилось все возбужденнее и розовее, очи светились, это было не служение, а именно священнодействие с начала до конца. На своей вершины это дерзновение, восторг и вдохновение достигли во время преосуществления святых даров. Совершив таинство по чину, он сначала падал ниц перед престолом, а потом брал святую чашу и целовал ее, прикладывал ее к своему челу и снова целовал. Нигде в мире никто так не совершал этого таинства. Но вот приходило время причащать верующих. Их были тысячи. Это было просто физически невозможно для одного лица, ибо заняло бы несколько часов, а ведь у отца Иоанна каждый день был заранее расписан по часам, как в Кронштадте, так и в Санкт-Петербурге. На этот раз лишь немногих причащал он сам. Всякий может понять, что каждому из богомольцев хотелось причаститься у батюшки. До этого перед главным амвоном сделано было особое ограждение, куда служители и впускали группами по нескольку человек. Затем еще и еще. Но привычные почитатели знали, что скоро эти счастливые десятки кончатся, а они останутся не в ряду их. И что же тогда начинало твориться? Люди, как мужчины, так и женщины, подходили с боков к свободным местам амвона, отделенным высокой железной оградой, и старались перелезть через нее. Тотчас же сюда подбегали служители и начинали лезших отбрасывать назад. Раздавались протесты, крики, жалобы, вопли, но иного способа остановить хаос не было. Конечно, даже смотреть на все это было больно. А с другой стороны, как осудить такое стремление простых душ к чтимому и любимому батюшке? Ведь перед ними был пастырь единственный на всю Россию, был великий молитвенник, чудотворец, был огонь, зажигавший всех. Поэтому и стремились к нему. К нам вот не стремятся так. Батюшка иногда отказывал в причастии некоторым, попавшим в оградку. Помню, как одной женщине почему-то резко сказал: «Отойди, недостойно!» Ее отвели и выпустили за ограду. Подошли другие. Чем это объясняется, для меня тайна. Но нужно думать, что его прозорливому взору было видно, почему ее не следовало допускать до причастия. Затем он быстро кончил на этот раз причащение и унес святые дары в алтарь, где потом сам и потреблял часть их. Кончив литургию, он никогда не подпускал к целованию креста, как это делается обыкновенно, быстро разоблачался, оделся, благословил нас. Некоторые в алтаре спрашивали его о чем-то, он кратко тут же отвечал, и через ту же правую дверь алтаря вышел в сад, окруженный высокой оградой. Батюшка не мог ни войти, ни выйти через храм, как это делаем мы все священники-архиереи. Нам это можно, а ему было нельзя. Народ тогда бросился бы к нему массою и в порыве мог затоптать его. Мне пришлось слышать о давно прошедшем подобном случае, как толпа сбила его с ног, разорвала в клочки на благословение его рясу и едва оставила его живым. И поэтому нужно было избрать иной путь. Из его дома привозили на извозчике, а не в карете, как пишут иные. Досада, хотя тут было всего нескольких каких-то 5 минут ходу. И на извозчике увозили. В саду не было ни души. Высокие ворота были заперты. Батюшка быстро садился на пролетку, извозчик сразу мчался по саду к воротам. А там уже стояли служители, они сразу открывали выезд, и лошадь мчалась прямо, хотя там стоял народ, ждавший батюшку. Хоть еще разок взглянуть, и лишь от страху попасть под копыта или под колеса, люди невольно раздвигались, и батюшка вылетал на свободу. Ну и тут не обошлось без инцидента. На моих глазах мы из алтаря вышли за ним по саду. Какой-то крестьянин бросился прямо в середину пролетки, желая, видимо, получить личное благословение. Но быстрой ездой он был мгновенно сбит и упал на землю. Я испугался за него и, закрыв лицо руками, закричал инстинктивно: «Ай, задавили, задавили!» И вдруг на мой испуг слышу совершенно спокойный ответ: «Не бойся, не бойся, батюшкины колеса не давят, а исцеляют». Я открыл глаза, это сказала худенькая старушечка, действительно спокойная. Поднялся и смельчак невредимым, отряхнул с себя пыль и пошел свой путь, а люди свой. Точно ничего и не случилось. Куда уехал батюшка, не знаю, говорили, что в Петербург.